Мы читаем труды Бальсулама, предисловие к ТЭС, страница 793, пункт 109. Вопрос можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, предисловие к ТЭС, страница 793, пункт 109. Итак, воочию видно, что после того, как человек удостоился прощения грехов, когда злоумышления стали для него как заслуги, он удостаивается перейти с Творцом ко второй ступени любви. Это означает, что любимый не причинил тому, кто его любит, за всю его жизнь никакого зла и даже тени зла, но неизменно с рождения приносит ему большие чудесные блага. Таким образом, возвращение из любви и обращение злоумышлений в заслуги приходит как одно.
Мы учили, что есть четыре ступени, главным образом, две, которые делятся на четыре, и мы говорим о полном зле, половина зла, половина добра, большинство добра или полностью добро — это мир Абия. Кетер мира Ацелут, он также включает мир Адам Кадмон и Рош, мир бесконечности. На пути исправления так мы идем вперед. От полного грешника к полному праведнику. Продолжай. Нет здесь дополнений. Есть вопросы? Сейчас пока что нет.
110. До сих пор мы разъясняли лишь зависимую любовь на двух ее уровнях. Но все еще нужно понять, как человеку удостаивается прийти со своим Создателем к двум стадиям независимой любви? В этом вопросе требуется хорошо понять сказанное в трактате Кидушин. Да будет человек всегда видеть себя так, как будто он наполовину виновен, наполовину праведен. Совершил одну заповедь, счастлив, что склонил себя на чашу заслуг. Совершил одно нарушение, горе ему, потому что склонил себя на чашу вины. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, весь мир судится по большинству. Индивидуум судится по большинству. Поэтому, если человек выполнил одну заповедь, счастлив он, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. А если совершил одно нарушение, горе ему, так как склонил себя и весь мир на чашу вины. Ведь из-за единственного совершенного им греха потеряно им все, им и всем миром великое благо.
Пока что он приводит нам некое суждение и не объясняет его. Он хочет объяснить здесь принцип. Как может быть, что мы поднимаемся за счет грехов?
На первый взгляд, слова эти затруднительны от начала и до конца. Ведь он говорит, что человек, выполняющий одну заповедь, сразу же склоняет чашу весов к оправданию, так как судится по большинству. Разве не относится это лишь к тем, кто наполовину виновен и наполовину оправдан? А об этом Раби Элазар, сын Раби Шимона, не говорит вовсе. Таким образом, главное остается неясным. Раши истолковал его слова, обусловив их тем, что сказано, «Да будет человек всегда видеть себя так, будто он наполовину виновен, а наполовину праведен». А Раби Элазар, сын Раби Шимона, добавляет, что человек должен видеть весь мир так, как будто все наполовину виновны, наполовину праведны. Однако главное остается неясным. И еще, зачем изменил он свои слова, если смысл один?
Как
А наибольшая трудность заключена в самой сути дела, в том, чтобы человек видел себя так, будто он лишь наполовину виновен. И это удивительно. Ведь если человек знает свои многочисленные грехи, то как может солгать, сказав, что разделен напополам? Разве не сказала Тора: «От лживого слова отдались»? И еще ведь говорится: «Один грешник истребит много блага». То есть, из-за одного нарушения он склоняет себя и весь мир к обвинению. Ведь речь идет об истинной реальности, а не о какой-то обманчивой иллюзии, частью которой человек должен воображать себя и весь мир. Также непонятно, возможно ли, чтобы во всяком поколении не было многих людей, выполняющих одну заповедь? И как же мир склоняется к оправданию? Выходит, что состояние не меняется вовсе, и мир живет как заведено? Здесь требуется дополнительная глубина.
То есть он ставит разные сложные вопросы, и главным образом хочет объяснить нам, что означает быть в своих глазах половину грешником, половину праведником. Почему это является ключом к исправлению?
Здесь требуется дополнительная глубина, поскольку на поверхностный взгляд словам этим невозможно придать никакого понимания. Речь идет вовсе не о человеке, знающем, что грехи его многочисленны. Не надо учить его лжи, о том, что он разделен пополам, и обольщать тем, что ему недостает лишь одной заповеди. Такой подход вообще не относится к пути мудрецов. Речь же идет о человеке, который чувствует и представляет себя полным праведником, считая, что пребывает в полном совершенстве. И это потому, что он уже удостоился первой ступени любви посредством прозрения в Торе, когда знающий тайны свидетельствует о нем, что не вернется больше глупости своей. О таком человеке говорят вышеприведенные слова. Они поясняют для него путь и доказывают ему, что он все еще не праведник, а средний, то есть наполовину виновен и наполовину оправдан. И это потому, что еще не достает ему одной заповеди из 613 заповедей Торы, заповедь любви. Ведь свидетельство знающего тайны, что не согрешит более, обусловлено лишь ясностью, с которой человек постигает большую потерю от нарушения. И это рассматривается как трепет перед наказанием, и потому называется возвращением, исправлением из трепета. Выше разъяснилось также, что эта ступень возвращения из трепета исправляет человека лишь с момента возвращения и далее. Однако все то горе и страдания, которые он перетерпевал, прежде чем удостоится раскрытия лика, остаются какими и были, безо всякого исправления. Совершенные человеком нарушения также не исправлены полностью, остаются в категории оплошностей.
Мы изучали это и также изображали несколько раз на чертежах, что у нас есть злодеяние и злоумышление, и за счет того, что мы приподнимаем все желание получить на уровне бины, в хафец хесед, свойство трепета, уровень хасадим, тем самым мы лишь исправляем себя настолько, что наши ошибки обращаются в благодеяние, а злоумышление в ошибки. И потом мы поднимаемся на уровень любви, где по пути также обращаются ошибки в заслуги. Но есть и обратная зависимость, святов и келим. Если раньше я думал, что это ошибки, заблуждения, то сейчас я вижу, что это злоумышления, и тогда мне хочется исправить их. Каждый больший имеет больший эгоизм. Он видит маленькие вещи, которые он раньше видел маленькие, а сейчас он видит их большими, все относительно человека. Раньше мне казалось маленьким, сейчас это исправил, увидел, что это гораздо больше. Тогда я исправляю это. Поэтому на каждом уровне у нас есть 613 желаний в исправлении. Что, Нев? Ты пробудился? Что с тобой случилось? Проснулся?
А что тогда можно взять из сказанного здесь для нашего состояния?
Мы не знаем. Мы практически работаем, а где ты? Пока что не знаю. Ты в злодеяниях или в заблуждениях? Ты наполовину праведник или полностью?
Но ведь прогрешение и оплошности — это после раскрытия.
Тогда не о чем говорить. До раскрытия все это подготовка. Там нет никаких действий, требующих исправления. Нет исправления до раскрытия, поэтому называется подготовка. Время подготовки. Ты входишь в какой-то подготовительный факультет, тебя там учат разным вещам, потом дают тебе что-то делать, исправлять. Это тоже очень важное время, потому что затем на основе этого ты будешь работать, но это не более чем подготовка.
Наполовину оправданы, наполовину виновны, это как? Мы имеем с этим, мы, возможно, что-либо с этим сделать?
Мы? Где есть в половине такого, половине такого? Открой мне... разрежь живот, покажи мне, где это у меня там. Где это? В голове, в сердце. Где ты найдешь половину на половину? И как проверишь? Это я определяю. Никто не определяет. Я не сдаю какой-то экзамен или не прохожу какие-то электронный сканер, который мне выдает отчет, как... в поликлинике всех результатов их анализов. Такого нет. Да, быстренько.
Так что нам сейчас с этим делать?
Мы учим, что скоро мы будем этим заниматься. Но когда я изучаю, я стремлюсь как-то понять, распознать, где это может быть во мне. Да.
Склонять себя и весь мир на чашу заслуг?
Это постарайся, но, по крайней мере, как написано там, постарайся на своем месте это сделать.
Так о чем это говорит с моего места?
На твоем месте, значит, ты еще не в состоянии половина на половину. Но написано, что всегда человек должен видеть себя как половину, наполовину виновным, наполовину оправданным. Если сделаешь хорошо, благо тебе. Если сделаешь плохо, берегись. Все. Поэтому ты должен тоже на своем месте видеть себя так. Осторожно. Сейчас каждую минуту я могу определить весь мир, склонить весь мир либо на чашу вины, либо на чашу заслуг.
Но то, что мы говорим, что человек определяет, он может ошибиться?
На своем месте ты можешь ошибиться. Если ты стараешься и ошибаешься, то это нормально. Как младенец, как ребенок, ты не требуешь от него, чтобы сделал работу. Ты знаешь, что он, ну, наверняка. Что? Ты не смотришь на результат, ты смотришь на то, насколько, чему он научился в процессе. Это и называется время подготовки, послушай. Я даю ребенку что-то. Разбил. Разбил. Что мне с ним сделать? Приходят мудрецы и говорят, это путь развития ребенка, он разбивает. Но, что я говорю? Но разбил же, мне говорят. Но он научился чему-то из этого. что внутри это пусто, внутри нет ничего, внутри есть какая-то пружина, которая крутит эту куклу, или еще что-то. Он чем-то исправил свой разум. Это есть выигрыш. Так я смотрю во время подготовки не на исправление. Он не делает исправления во время подготовки. Он готовит свои келим для исправления. Ты это понимаешь или нет? Так мы относимся к детям. Даже к самым плохим вещам, если он сделает, ребенок 10-11 лет сделает, не знаю что. Если ты сделаешь, тебя посадят в тюрьму. Если он сделает, ну что ему? Может быть, ничего. Или заставят родителей заплатить штраф максимум, но самому ему ничего не сделают. Время подготовки, это значит, от тебя не требуется результат, а твой результат — это то, насколько ты готовишь себя, насколько ты продвинулся даже путем и порчи, которую ты сделал, насколько ты продвинулся к тому, чтобы быть готовым к исправлению. Это принцип изучения, учебы, поэтому наша учеба во всех школах, университетах — это пустая учеба, потому что человеку не дают ошибаться, не позволяют ошибаться. Ему говорят, ты должен получить хорошие оценки, и поэтому он думает только об оценках. Он не думает о том, чтобы ошибиться, он не думает, что он должен узнать, как собрать, как... Он должен принести оценку, дай мне сейчас поставь оценку, оставь меня в покое. То есть это не время подготовки. Поэтому мы и видим, кто оттуда выходит. Люди, которые не умеют думать. Понимаешь? Это очень большой ущерб учебы. Во время подготовки, во время учебы, во время воспитания ты не требуешь от человека ничего, кроме того, чтобы он как можно больше впитал плохих вещей, а на фоне их хороших, и упал, и встал, и упал, и встал постоянно. Ты ставишь ему оценку не за то, что он умеет что-то делать, а за то, сколько состояний он прошел, которые готовят его к тому, чтобы быть владельцем ремесла, носителем ремесла. И не важно, что он разобьет на пути. Совершенно иной подход. Если он думает о профессии, которая что-то ему даст заработать в килим получения, то это не художник, потому что художник работает ради искусства. Его не интересует вознаграждение. Так мы видим и на примере настоящих художников. Если он хочет быть хорошим профессионалом, то его не волнует ничего, кроме того, чтобы объединиться с тем материалом, который он собирается исправлять, изучить его, войти в него, как он войдет в него. Тем, что он разбивает его, тем, что сам входит в разбиение, тем, что он углубляется в глубину этой тьмы. Это первородный, темный материал. Это воспитание и образование совершенно иного рода, чем то, что есть сейчас. Полностью противоположное. Без оценок. Прежде всего. Потому что как можно... За что ты ему поставишь оценку? Это время подготовки. Без оценок и без получения вознаграждения от результатов впоследствии. Иначе он будет думать о вознаграждении. А сегодня? Я должен изучить это, почему? Они хорошо зарабатывают. Это мне что-то... Я что-то положу в карман. Ну, таков мир. Поэтому люди очень ограничены. За последние 30-40 лет вышло совершенно тупое поколение, которое умеет только программы писать для компьютеров. Но почему? Потому что за это платят. И они пишут программу по принципу плюс-минус, но что-то выше этого они не могут увидеть. Ты видишь кризис и вообще. Даже маленькие кризисы не могут исправить. Потому что подход не креативный в изучении и воспитании. Не хотят построить человека, не собираются строить человека из разбиения. Что?
Но как можно это изменить? Если нет сегодня мастеров уже, а если есть так мало, как можно это изменить? Раньше каждый был мастер как мастер, а сейчас что?
Только Отец Небесный. Только из принципов Каббалы. Не будет других вариантов. Не может быть никакого исправления, которое может достичь человечества, кроме как при раскрытии разбиения посредством света, возвращающего к источнику. Ты думаешь, что ты можешь привести каких-то художников, специалистов, которые будут знать этот принцип и смогут его реализовать, они не смогут его реализовать, и таких нет. Сегодня все достигло такой глубины кризиса в желании получать, что только свет, возвращающий к источнику, может это исправить. Кризисы, которые были на уровнях неживой растительной животной, они нас толкали вперед или тянули вперед к этому большому кризису, вроде человеческом, на уровне говорящем. На уровне говорящем нельзя ничего исправить, кроме как посредством света, возвращающего к источнику. Не посредством дальнейшего развития на той же плоскости эгоистической, а только светом, возвращающим к источнику, который поднимает нас вверх, на следующую ступень. Мы не можем более развиваться линеарно, мы должны подниматься. Поэтому нам некого искать, кроме как самих себя. Но мы не учителя, здесь не нужно быть учителями. Здесь должна быть совершенно иная методика. Методика для глобального мира и воспитания. Что, Нив?
Просто сегодня этот вопрос отмены оценок очень актуально. Об этом много говорят, потому что они понимают ущерб, они делают из детей технократов.
Как в каждом кризисе знают, что где ущерб, но не понимают, как исправить. Так они сейчас сделают ущерб на ущербе, это понятно. Сейчас они отменят оценки, так будет вообще все свободно. Не будет даже того, что есть сейчас, ты понимаешь? Каждый добавляющий портит. Они не сделают лучше.
Я бы хотел спросить, почему? Дам вам пример.
Потому что не соответствует природе. Что ты позволяешь им сделать? Быть более свободными? Это ничем не улучшит ситуацию. Если они не научатся интегральному соответствовать природе, то ничего не случится. Хорошего. Ничего не случится хорошего.
Они говорят, мы изменились, мир стал взаимосвязанным, нам нужно работать в группах, нам нужно работать вместе, как команда, мы должны мыслить творчески, развивать новые формы обучения, развивать человека, развивать Адама, что в нем, его креативность. Чем это одно отличается от другого?
Потому что это клипа. Они хотят использовать божественную силу, уподобиться Творцу, для того, чтобы получать для себя. Это называется клипа. То, что ты не имеешь отношения к духовному, к системе одного единого единственного, это нормально. Но когда начали это делать, когда начнут это делать, то увидят там очень много кризисов. Гораздо больше, чем прежде. Потому что это как объединение грешников, плохо имя, плохо миру. Если нет впереди цели единства с Творцом, то с ними случится то, что произошло в России. Хотели объединиться и сделать хорошую жизнь, как в кибуцах, и посмотри, что случилось. С кибуцами не случилось так, как с Россией, потому что они опустошали государство в течение десятков лет, сколько они существуют. Сколько они получали скидок и поблажек и так далее и тому подобное. Я уверен, что это во зло, но нет худа без добра. Путь длинный, и в конце концов все приходит к исправлению. Если ты спрашиваешь меня, то это длинный и тяжелый путь. Но пусть пойдут, пусть сделают якобы хорошие вещи. Без экзаменов будут сидеть в кругу, они не получат от нас пакет образования, а сами. То есть абсолютно эгоистически, даже не связанные как-то опосредованно с Творцом. Ты еще увидишь, что будет. Ты еще увидишь. Такие уголовники выйдут из этих школ, что все эти сегодняшние, они будут просто хорошими детьми.
Почему?
А вот так. Потому что ты используешь божественный принцип для того, чтобы заработать для себя. Если мы даем им нашу методику, то они, как пишет Рамбам, для детей, женщин, дай им что-то, чтобы постепенно росли, чтобы набрались мудрости, тогда ты откроешь им эту тайну. Это нормально. Так ты их обслуживаешь, они продвигаются. Ты даешь им свой пакет образования. В то время как если они начнут сами что-то делать, ну, посмотришь, это может занять несколько хороших лет, но так и будет. Ты можешь сказать, ну смотри, как они говорят. Действительно, говорят очень красиво. Смотри, что они видят. Действительно, в течение нескольких последних лет. Вдруг раз, что-то открылось, и все поумнели, и все начали говорить. Десятки таких статей, что дай Бог, чтобы мы могли так красиво говорить, да? Ну, за последние полгода. Всего-навсего. Раньше такого не было. Все, но нечего делать. Если то, что называется Моше не в голове, Моисей не в голове, то все стадо идет на убиение, на бойню. Посмотрим. Да. Томер из группы Иерусалима спрашивает, как мы можем объяснить такую вещь людям? Что только мы можем возглавить процесс.
Мы не можем этого объяснить, потому что они в своем испорченном желании решат, что мы хотим быть там премьер-министром, или каких-то денег, или власти, а лучше и то, и другое. Почему бы нет? Конечно. Они не поймут, что мы действительно заботимся о них, и что мы объясняем правду. Потому что каждый действует из своих интересов, и их взгляд на мир, он естественный. Так что поделаешь. Поэтому необходимо просто действовать. Просто действовать.
Можно спросить о Конгрессе? Есть много вопросов.
Да, времени у нас нет, так что спрашивай.
Один ученик спрашивает. Он спрашивает, этот вопрос задается в 4 групп по поводу условий на Конгрессе. есть ли различные условия на конгрессе для группы здесь относительно других групп в Израиле? Если так, то почему?
Группа, которая находится здесь, это группа мужчин. Они решили, что они закрываются здесь. Они могут решить, что нет, я не отношусь к группе, я здесь ничего не решаю. Сами решайте. Возможно, нет. Вы можете решить, что можно входить и уходить. А кто не может, пусть остается вне группы, я не знаю. Если, может быть, есть такие, которые могут прийти только на один день, а не на два, так что будет? Так что он будет сидеть дома, вы ему не дадите войти, не войти, или у них будет другое отдельное место, где они приходят на один день. То есть я могу приходить только на уроки, которые транслируются из Литвы. Урок и семинар. Потом перерыв, я иду домой. Поесть, поспать, отдохнуть. Потом снова возвращаюсь. Например, у меня там давление или еще что-нибудь, или проблема дома, не дай Бог. Такому человеку есть здесь место или нет? Я слышал вчера, нет, что все закроют. Есть место для таких людей, может быть, в Малайме. Не все такие герои могут быть, как вы, правильно? Иногда ты тоже не можешь прийти. Правда? Бывает? Жена стоит с метлой у двери, и все. Я, не дай Бог, не смеюсь над этим. Это очень серьезные вещи. Это нужно воспринимать как помехи свыше от Творца. Женщина там или что? Это как будто бы какие-то условия, как бы, это просто облачено в такие условия. Это только кажется, только внешнее. Так что нужно заботиться об этом. Вы должны заботиться о том, чтобы у этих людей тоже была возможность, правильные условия в другом месте, которые не связаны с вами, но у них есть такое место. И для женщин тоже. Вы находитесь здесь, в закрытом месте, только мужчины. А если женщины хотят собраться, если у них есть какая-нибудь квартира, у них таких есть несколько, где они могут быть маленькими группами. Если нет, то надо их все-таки спросить, чтобы там был чай, кофе, там или печенье, а может быть что-нибудь более серьезное. Может быть, они тоже хотят там закрыться на 48 часов.
Но для того, чтобы прояснить.
Но я никому не диктую никаких условий. Никому.
То есть основные принципы, которые вы сейчас дали, они распространяются на всех.
Тот, кто хочет, как хочет, пусть есть единое указание. Желательно как можно меньше быть связанным со внешним миром. Как можно меньше слушать, смотреть и быть с ним в связи. В какой бы то ни было форме. Ни телевизора, ни радио, ни интернета. Ничего. Наш канал и только наши люди. Если можно, нельзя. Иначе это будет мешать всему мировому кли. Насколько он включается во что-то чуждое, он всем мешает.
А если нет отдельного места для женщин, в таком случае они обязаны делать вместе конгресс?
Нет. Если мужчины приходят и хотят быть все вместе, быть вместе день и ночь, там нет места женщинам. Нет. Женщины пусть будут в другом месте. Я уверен, что есть женщины незамужние и могут принять других женщин. У нас таких много. Я слышал от своей дочери, что они там собираются, 6-7 женщин в одной квартире. Так еще 6-7, еще несколько. Я говорю о незамужних и о тех, у кого есть дети, ну, им очень тяжело быть вне дома. Максимум там зайти к подруге, у которой тоже дети. Но в конечном счете она дома с детьми, с компьютером.
Майкеллок в США. Он уже говорит о следующем конгрессе. Они собрались вчера и решили определить какой-то распорядок дня, чтобы все могли подготовиться к конгрессу. Он говорит, что сейчас начинается новый поток в Ленинг-центре. И нужно ли принимать этих людей в расчет и позвать их на уроки подготовки?
Я думаю, что пришло время, хочу я или не хочу, это не зависит от его желания. Жизнь нам диктует, что делать. Мы должны этих людей ввести в наш круг. Это может быть не внутренний круг, где все. Это может быть пока внешний круг. Пример, как у нас, например, молодая группа. У нас есть еще молодая группа. Да, пусть будет. Но она существует возле нас. И участвует с нами в тех или иных формах. Иногда да, иногда нет. Но они все-таки чувствуют, что это нечто такое отдельное. Я думаю, что желательно, и вообще было бы правильно, если бы сделали так, чтобы они присоединялись к конгрессам, к разным мероприятиям. Да, может быть, да, может быть, нет. Но это как-то все-таки было бы под их ответственностью. Мне кажется, что так должно быть. Сразу, немедленно их... позволить им действовать, сразу их вводить в группы и полностью во все мероприятия, я думаю, это неправильно. Они должны набрать силы и увидеть, что в наших группах есть разные такие вот виды и свойства. Ну, важно, чтобы у них было виртуальное место, такое и место, где заниматься. Я помню конгресс в Сент-Луисе, который был 6, что ли, лет назад. 2007? 2005, может быть? Ты еще не был у нас. Какие 5 лет? 2007? Ну, может быть. Мы там в кемпинге делали, там такой летний лагерь был или что-то в этом роде. Там были ученики, все американцы, его ученики. Я помню, насколько они, какими горячими они были. И жаль, что этого нет. Ему нужно хорошенько подумать. Но я думаю, что если они не с нами, на таких нужно проводить конгрессы и такие вот внутриамериканские, если они не могут смешиваться с другими. Нужно идти к этому. Если нет, то это отдельно. Все-таки вопрос, смысл поручительства проникнет в их сердца. А пока что нужно учить отроков в соответствии с его желаниями. Я бы им подумал, либо сделать отдельный конгресс, либо с нами. Но все это будет впустую, если это не приведет их к большему единству. И без силы единства, конечно же, вся работа потом просто улетучится в воздух и исчезнет. Я могу ему помочь, в чем он только захочет.
По поводу ближайшего конгресса, там будет две части образования и воспитания. Образование, вы сказали, что уроки с вами, есть также мероприятия. Я хотел спросить, какова функция каждой части, какую работу мы должны сделать в каждой из них?
Я вижу этот конгресс таким. Пришел Яков, пришел я. Я даю лекции. Ульянов там проводит различные мероприятия. На некоторых мероприятиях он хочет, чтобы я был с ним. Пожалуйста, я готов. Мне не важно, я не знаю, какую роль я там буду выполнять, но мы посмотрим вместе, потому что я не привык участвовать в таких мероприятиях, семинарах, и никогда в них не участвовал. Потом вы хотите, чтобы я танцевал на культурной программе? Пожалуйста. Что еще? Я обычно даю лекцию, подписываю книги и исчезаю. Я готов смешаться, принимать большее участие.
Я хочу спросить, какова наша роль в каждой из этих частей? Я здесь уже много-много лет, и что ученик должен делать в течение урока, внутреннюю работу, с точки зрения внутренней работы?
Здесь, кроме внутренней работы, нам нужно проделать очень серьезную внешнюю работу в единстве между всеми. Нам нужно вызвать единство. Во-первых, единство должно быть внутренним. Потому что мы говорили на разных языках, и речь идет о чужих людях, чуждых друг другу людях, и им трудно быть в определенных состояниях вместе. Поэтому их нужно разогреть внутренне сначала, изнутри наружу. А тут ты затолкаешь всех их в одно помещение, и им придется всем обниматься. Кто хочет, и кто не хочет. С европейцами так нельзя поступать, нужно понежнее. Ты это понимаешь, Яков это понимает, лучше понимает их природу, понимаете их природу, поэтому нужно сделать так, чтобы это было приятно всем. Поэтому я думаю, что нужно работать над нашей внутренней работой, внутренними намерениями и стараться как можно больше дать им материала в такой мягкой форме, чтобы из этого прорвалось изнутри каждого наружу. Пока этого не будет, мы их ни к чему принуждать не будем. Мероприятия будут общими для всех. Постепенно, с помощью этих мероприятий, лекций и семинаров, я надеюсь, что мы их приведем к состоянию, где они, несмотря на все отдаление и все проблемы, мы сможем прийти к точке, в которой мы почувствуем единство. А если мы это там почувствуем, это уже будет духовная точка. Я уверен в том, что мы с Европой можем достичь той же силы, которую мы достигли между собой. Если мы достигнем с европейцами той же силы, что мы достигли в пустыне, это уже будет просто огромная сила.
Возникает опрос. Часть мероприятий — это часть, которая затрагивает очень многих людей. И какое внутреннее отношение нужно придать этому?
Я сам не знаю, Моше. Я не знаю, что это значит. Поможем друг другу и задействуем самих себя таким образом. Да, Дуни?
На конгрессе в Аравии и до того вы говорили о 5 условиях, которые мы должны выполнить. Это утренний урок, маасе, распространение и так далее. Вы сказали, что это условия участия в конгрессе, которое, и вообще быть членом группы. Возникает вопрос по поводу ближайшего конгресса. Правильно ли будет, чтобы тот, кто попадает выполнять эти условия, приходит в группу, участвует в конгрессе, а кто не выполняет условия, приходят другие группы.
Я не понял.
Правильно ли будет сделать, чтобы тот, кто выполняет эти условия, видя, что он соответствует всем этим критериям, участвует здесь, в Петах-Тикве, закрывается здесь, а тот, кто не соблюдает эти условия, пойдет в другие группы. Или не стоит нам делать такую, или нужно быть открытыми для всех?
Я вам этого не диктую. Не дай Бог. Я не собираюсь это проверять. Это вы сами должны знать. Я не говорю. Остальные группы тоже закрываются. Может быть, они при других условиях там закрываются. Может быть, тот, кто не участвует каждый день, тоже заходит. А вы говорите, что нет. Может, в других группах кто-то да, кто-то нет. Какая разница? Эти условия могут быть другими, разными. Еще раз, вам нужно понять только одно. Мы хотим, чтобы люди постоянно были в напряжении к достижению единства, чтобы они понимали, что иначе у нас нет будущего. Мы сейчас находимся в состоянии, где мы работаем для всего мира. Вы еще не понимаете, насколько этот год где там говорят по календарю каких-то там майя или что? Но это действительно очень-очень важный, решающий год во всем. В экономике, и с точки зрения военно-политических отношений. Если мы не покажем миру, не дадим им понять этого, внутренне это сразу распространяется по всему миру. Ты входишь в рожь и видишь, через несколько месяцев может быть огромное изменение осознания. Нам нужно настроить себя на то, чтобы ввести в осознание всех принимающих решения, хотя сердце министров и правителей в руках Творца, но через нас должно пройти, чтобы они поняли, что здесь есть другой, более уверенный путь, чем им кажется, потому что они видят изо дня в день, что они в экономике ничего не могут сделать, и они идут к войне совершенно целенаправленно. Они захотят войны, потому что у них не будет другого выхода. В тех килим, через которые они судят о своем состоянии, у них не будет выхода. Да.
Терренс из Бруклина говорит, что сегодня во Франции есть 150 виртуальных учеников, новеньких. Он хочет спросить, как им помочь подготовиться к конгрессу виртуально.
Тем, кто виртуально находится во всем мире, мы постараемся прежде всего устроить хорошую трансляцию. Во-вторых, мы постараемся все наши мероприятия, кроме лекций, тоже сделать такими, чтобы они были более теплыми, более такими внешними, ну, так сказать, проявлениями кроме таких, как бы, еще тихих моментов внутренних. Нам нужно больше играть, быть такими актерами, внешне стараться проявить наше внутреннее состояние. Чтобы все, кто находится в мире, чтобы им было легче связаться с ними. Чтобы видели, что мы в таких более конкретных внешних проявлениях этим занимаемся. И в лекциях, и в других мероприятиях. Нужно более ясно передавать товарищам по всему миру, что мы переживаем и как это проходит.
Элиз Азуза предлагает, чтобы... Считаю, что наиболее правильно было бы взять товарищей, лучших товарищей Птахтика и разбросать их по всему Израилю.
Я не знаю, я этого не буду определять. Пусть он к себе берет хоть половину группы, я не против. У этого человека действительно хорошее сердце. Я ничего не буду определять. Как решите, так и будет. Там, где я делаю конгресс, там я себя ощущаю. Все остальные группы для меня равны. Тот, кто присоединяется, находится там же. Там, где конгресс. Тот, кто нет, нет. В какой форме они будут присоединяться, это ваше дело. Где вы будете своими телами сидеть, здесь или в Хайфе, или в Ницане, это не так уж и важно на самом деле. Да.
Можете ли вы дать нам какой-то принцип для того, чтобы действительно принять правильное решение?
По поводу условий. Правильное решение какое? Принцип прост. Максимум единства. Где я достигну? При каких условиях я достигну максимум единства? Кроме этого, ничего. Подняться на воздушном шаре или спуститься в подвал, закрыться в спальне или где? Где я могу быть лучше связан с другими? Не склеен через модем, а связан с сердцем, то есть чтобы на меня не воздействовали чуждые мысли, чтобы мысли товарищей только на меня действовали, чтобы я был с ними вместе, чтобы вокруг меня было такое сильное поле, чтобы я мог распознавать любое отклонение от правильной мысли, чтобы я явно это ощущал и мог бы это быстро прогнать. Понимаешь? Это все. Внутреннее единство. Это самое главное здесь. И относительно этого должны быть все проверки. Каждый со всеми группами из нашей связи раскроем Творца. Я еще раз говорю то, что я сказал в начале урока. Я прошу, чтобы все, мы имеем очень большой успех в интернете, в Фейсбуке. Нужно войти в страницу Фейсбука и поручительства и делиться содержанием. Быть там партнерами. Взять оттуда все содержание в Израиле. Речь идет только об иврите и об Израиле. Facebook, поручительство, помогите нам распространять эти контенты. Спасибо вам и...
Несколько объявлений в завершение. Быть человеком завтра... Вторник, 20 марта, пройдет еженедельная встреча с Рав Лайтманом в Ришон Лиционе. В течение вечера будет беседа по поводу современной семьи. Мы приглашаем вас послать нам вопросы на mail tv@kap.co.il.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי. הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד, נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי. הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד. רק ביחד נגיע כולנו יחד בטוב וברע, רק ביחד.